В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Зеленский и Трамп. Украинский избиратель следует за американским. Что означает успех Зеленского в первом туре президентских выборов на Украине? Может ли необычный кандидат стать тем, что требуется сейчас Украине? Велик ли запас доверия Киеву в Соединенных Штатах? Может ли Киев рассчитывать на бессрочную помощь и поддержку Запада? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Полом Грегори, почетным профессором Хьюстонского университета, обозревателем газеты «Хилл», Ричардом Эриксоном, профессором экономики Университета Восточной Каролины, и Марком фон Хагеном, профессором Университета Аризоны, деканом философского факультета Украинского свободного университета в Мюнхене. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская пресса, в общем, не проявляющая повышенного внимания к жизни Украины, откликнулась на успех Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов, заголовками, в которых обыгрывалась профессия неожиданного победителя. «Это не шутка. Комик побеждает в первом туре выборов», – провозглашает газета Wall Street Journal. «Сможет ли украинский комик противостоять России?» – таким вопросом задается газета New York Times и пишет о том, что Запад, особенно европейские столицы, обеспокоены появлением в роли реального претендента на украинское президентство совершенно неизвестного им человека. Человека без опыта, без политического прошлого и всех других атрибутов, необходимых лидеру, который может оказаться у руководства страны, находящейся в состоянии военного конфликта с Россией. Мало того, непонятно, кто стоит за Зеленским, говорят собеседники газеты. Порошенко, по крайней мере, известная величина. Он сумел стабилизировать финансы страны и организовать сопротивление России на востоке Украины. Тревога среди ближайших союзников Украины по поводу проигрыша действующего президента страны в первом туре выборов сопернику, который решил стать кандидатом лишь считанные месяцы назад, понятно, говорят мои собеседники. Но не нужно преувеличивать опасность. Слово Полу Грегори.
Я изучал опыт различных демократий. Невероятно трудно привести пример идеальной демократии. Достаточно вспомнить фразу, приписываемую Черчиллю. Демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех, которые были опробованы. Поэтому, оценивая президентские выборы в Украине, прежде всего необходимо задать вопрос, были ли эти выборы демократичными? С моей точки зрения, они были демократичными. Во-первых, было известно, кто одержит верх. Во-вторых, в них могли принять участие фактически все желающие, которые могли внести необходимый залог. Это для меня главные признаки демократического процесса, пусть сумбурного, в котором было немало примеров использования грязных трюков, фальшивой информации, негативизма. Но из опыта других стран, включая США, мы знаем, что атаки на соперников гораздо чаще приносят успех, чем так называемая «позитивная кампания». Поэтому я бы сказал, что Украина добилась впечатляющего успеха, проведя демократические выборы на фоне продолжающейся на востоке страны войны, блокады главных портов, инфильтрации российских агентов, пропагандистской атаки со стороны российских медиа. Иными словами, это замечательное достижение.
И вы не сомневаетесь, что второй тур выборов состоится? На этот счет ведь кое-кто проявляет тревогу, особенно почему-то на российском телевидении.
Нет, я не допускаю варианта отмены второго тура. Украина слишком опирается на Запад, на Европу, на США в своем развитии. Ее элита осознает, насколько важна для страны легитимность этих выборов, уверенность ее союзников в том, что они были демократичными. Кроме того, я совершенно не уверен в том, что Порошенко проиграет. Украина, в конце концов, остается постсоветским государством, где действующий лидер сосредоточил в своих руках мощный административный ресурс. Он располагает мощной избирательной машиной. Поэтому я бы дал сейчас равные шансы ему и Зеленскому на победу во втором туре.
Очевидно, что для многих комментаторов ставка украинцев на комика, человека без очевидной программы, политического опыта, это свидетельство отчаяния украинского избирателя, расставание с иллюзиями, революцией достоинства, уход в мир фантазий. Как вы объясняете успех Зеленского?
Это демонстрирует, что население Украины испытывает те же самые чувства, что и американцы накануне избрания Дональда Трампа президентом. Они устали от того, что им предлагал политический класс, и фактически впервые избрали человека со стороны, который ассоциировался с переменами. Причем подобные чувства должны ощущаться более сильно в украинском обществе, потому что люди видят невооруженным взглядом, сколь ничтожен был прогресс в борьбе с коррупцией. Я думаю, что политическая сцена была готова к появлению кандидата, подобного Трампу. Когда я говорю моим украинским друзьям, что Зеленский — это их вариант Трампа, они раздражаются. Мне понятна тревога тех, кто опасается появления в кресле президента страны человека без политического опыта, без опыта управления. Особенно, когда ему придется иметь дело с Владимиром Путиным, который является совсем неплохим политиком. Без сомнения, избрание Порошенко было бы сопряжено с меньшим риском. Давайте дождемся второго тура и посмотрим, что скажут украинцы. Не забудем, что в 2014 году украинские избиратели продемонстрировали коллективную мудрость, избрав Порошенко президентом в первом туре выборов, несмотря на то, что Кремль пытался всячески подорвать выборный процесс.
О чем все-таки, как вы думаете, говорит тот факт, что, обладая удивительным кредитом доверия в 2014 году, получив голоса подавляющего большинства избирателей, имея за собой финансовую поддержку и симпатии Запада, Петр Порошенко за 5 лет не смог добиться ни ощутимых экономических достижений, ни, мягко говоря, успехов в борьбе с коррупцией?
Проблема с антикоррупционными кампаниями во всех постсоветских государствах заключается в том, что они используются не для избавления от коррупции, а для избавления от врагов тех, кто находится у власти. В Украине мы отчасти стали свидетелями этого феномена. Но, как мне кажется, существующая в стране коррупция представляет меньшую угрозу Украине, чем Владимир Путин, который не может позволить себе иметь под боком у России успешный пример демократической Украины. И он сделает все возможное, чтобы этого не произошло. Достаточно послушать комментаторов на российском телевидении, хотя бы Киселева, который рассуждает о том, сколь ужасно все, что происходит сейчас в Украине. Я не отрицаю существование проблем, о которых вы говорите. Я говорю о том, что можно легко понять трудности, с которыми сталкивается страна в их преодолении. Но, по крайней мере, мы видим, что за неспособность справиться с этими проблемами Порошенко расплатился в первом туре президентских выборов, оказавшись на втором месте.
До сих пор Соединенные Штаты и Европейский Союз твердо поддерживали Украину. Как вы считаете, насколько силен этот интерес в поддержке Украины? Зачем она, грубо говоря, нужна Западу?
Я думаю, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Я полагаю, что такие же настроения и в большинстве европейских столиц. Причина, на мой взгляд, очевидна. Существует консенсус в мире относительно незаконности присоединения России к Крыму. Существует консенсус относительно российской военной поддержки сепаратистов на востоке Украины. Интересно, что администрация Дональда Трампа сделала во много раз больше для поддержки Украины, чем администрация Барака Обамы, несмотря на то, что были опасения по поводу намерений Дональда Трампа. И она добилась важного результата. Теперь любая попытка Кремля продвинуться вглубь Украины, отторгнуть новые территории, обернется для него большими потерями. Благодаря тому, что у украинской армии появилось американское вооружение. Американские советники помогают в подготовке украинской профессиональной армии. На мой взгляд, в нынешней ситуации Владимир Путин уже не может позволить себе таких потерь. Это очень важно. Американский политический истеблишмент, включая администрацию Трампа, как мне кажется, четко определились касательно необходимости поддержки Украины. Идеи раздела так называемых сфер влияния отвергнуты. Украинцы противостоят давлению Кремля, и Вашингтон однозначно встал на их сторону. Альтернатива сейчас проста. Либо Путин будет считать, что он может получить все, что угодно, либо мы проведем черту, за которую мы не дадим ему ходу. Я думаю, что Украина и Грузия стали такой чертой.
Это был Пол Грегори. Профессор Эриксон, Пол Грегори видит в парадоксальной ставке большей части украинских избирателей на актера-комика вполне объяснимую глобальную тенденцию, правда, называет этот выбор рискованным. Может в такой ситуации совершенно новый человек, человек со стороны, оказаться верным выбором для Украины?
Это очень сложный вопрос. Я не уверен, что он может чего-нибудь добиться. Это просто надежда на то, что он как-то привлечет к себе, в конце концов, специалисты, которые не входят в круг теперешней власти. Экономисты молодые, например, из Киевской школы экономики. И те, которые работают в Vox Украине, например. Есть там очень хорошие экономисты, между прочим, и те, которые понимают международную политику. Но они так далеко от власти. Я хочу верить, что это к лучшему. Даже если он не победит в последнем туре выборов, это будет сигнал, который будет принят во внимание и тех стран, которые поддерживают Украину, и самым украинским властям.
Профессор, а если взглянуть на мировой опыт, можно найти поощряющие для Украины примеры? Ведь на постсоветском-то пространстве их нет. Страны Балтии – это особый случай.
Каждый случай уникален. Но есть такие примеры, как в Латинской Америке. Были разные и в ту сторону, или в обратную сторону, когда они неуспешно справились с экономикой и с политикой в стране, то есть демократы не справились. И то, что 40 лет назад никто не думал о том, что может быть, так сказать, реального социализма, переход к капитализму и рыночной экономике, тоже указывает на уникальность. То есть они еще в пути.
Очень интересно, куда этот путь ведет.
Наверное, к некоторой форме даже нельзя сказать, что к демократии, потому что у нас есть пример пока еще успешный китайского авторитаризма. Возможно, что в конце концов они все туда уходят. То есть рыночная по большей части экономической системы под руководством государством авторитарным, то есть государством.
Но если это главный резон для поддержки Украины, то он вряд ли очень сильный.
В конце концов, я думаю, что Украина не так очень важна Америке. Большинство нашего населения даже не знают, что такое Украина, где она находится. Мне кажется, что по большей части европейцы поддерживают Украину из, так сказать, базовых принципов. Не вмешаться в других странах. Все это, если признаются нормальным или оставляют без ответа, значит, что прежнее понимание о международном законе больше не действительно.
Как вы думаете, надолго хватит этих настроений?
В ближайшее время, да. Скажем, в ближайшие 2-3 года. Но я почти уверен, что Евросоюз готов бросить Украину. Если Россия уходит полностью и отдаст, так сказать, власть Украине над Луганской и Донецкой областью, тогда Евросоюз, наверное, в конце концов согласится на взятие Крым в Российскую Федерацию.
Вы очень цинично рассуждаете, профессор, а как же принципы?
Принципы слабеют во времени. Это пока они действуют по этим принципам. Я не уверен, что они готовы этим заниматься бесконечно.
Говорил Ричард Эриксон. В эфире программа «Сегодня в Америке». Зеленский и Трамп. Украинский избиратель следует за американским? Может ли необычный кандидат стать тем, что требуется Украине? Может ли Киев рассчитывать на безоговорочную помощь и поддержку Запада? В передаче участвуют Пол Грегори, Марк фон Хаген и Ричард Эриксон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Марк фон Хаген предполагает, что Владимир Зеленский может оказаться тем самым кандидатом нового поколения, который требуется сейчас стране. Профессор фон Хаген, как вы объясняете предварительный успех Зеленского?
Я думаю, главная причина – это свойственно не только Украине, но вообще антиэстаблишментские симпатии от Америки до Украины. Но это тоже был референдум на политику Порошенко, действующего президента, и на Тимошенко, бывший вице-премьер, две самые значимые личности на политической арене за последние 5-6 лет. Украинский народ просто устал от всех этих олигархов, которые обещают много, но главным образом богатеют, пока они у власти.
То есть вы видите в этом выборе украинцами Зеленского в первом туре, скажем так, здравый смысл? А не каприз среднего избирателя, который ушел куда-то в свои фантазии.
И в этом деле украинцы не особенно отличаются от других населения, потому что у нас очень большой спрос был на Берни Сандерс. Я думаю, что это тоже была какая-то фантазия миллионов избирателей. Так что фантазии играют определенную роль в политике, но он единственный кандидат, кстати, который говорит о мире с Россией, хотя у него нет плана определенного, но он, в отличие от Порошенко, который стал таким воинствующим политиком, и как Путин, каждое второе слово – это что-то Путин виноват во всех проблемах Украины. И, конечно, Путин виноват за многое, но есть еще другие причины. Я думаю, что шоумен, как Зеленский, он предлагает какой-то свежий взгляд, чтобы люди думали о каком-то будущем мире и не всегда хотели войну. И Порошенко извиняет себя за то, что он не делал больше в сфере антикоррупционной борьбы из-за войны. Но другие говорят, что если не во время войны, то это когда можно бороться с коррупцией? И тот факт, что выборы все-таки были непредсказуемые, что есть выбор кандидатов и даже пророссийские кандидаты, которые не были бы возможны в России сегодня, чтобы были открыты проукраинские кандидаты. Так что я думаю, что это свидетельствует о демократии Украины, хотя слабая и всегда с конфликтами, но все-таки это более демократичное общество и политическая система, чем соседи восточные, скажем так.
У вас, как у историка, есть свое объяснение этого феномена? Почему тот заряд надежды и энтузиазма пятилетней давности не дал результата? Может, действительно советское наследие неодолимо?
Отчасти советское наследие, наверное, отчасти это молодость демократических институтов, как Верховной Рады и других. И то, что надо строить какой-то независимый антикоррупционный суд, это давно уже стоит как требование Международного валютного фонда, чтобы Украина это сделала, и все знали. И до сих пор, 5 лет после Майдана, ничего на этом фронте, ничего на фронте обвинения тех, которые были виновны за расстрел во время Майдана, там никто не страдал. Явно олигархи все-таки защищают своих. И сам Порошенко, шоколадный олигарх до сих пор, никогда не отказался от своих богатств. Так что во многом это лидерство, истеблишмент Украины, нынешней Украины, это от того, что они тоже унаследовали от советского быта эти привычки.
И вы, профессор фон Хаген, и Пол Грегори называете происходящее на Украине демократическим процессом, на что вам многие прокремлевские наблюдатели скажут, что в действительности Украина является собой пример несостоявшегося государства. Что бы вы на это ответили?
Она выглядит для российских, особенно обозревателей, как хаос или несостоявшееся государство, потому что там действительно демократическая борьба идет. Но и хороший пример сегодня несостоявшегося правительства – это Венесуэла. И российские обозреватели должны обращать внимание на то, что происходит там. Там люди голодают, там люди умирают от дефицита здравоохранения. И это не происходит на Украине. Я лежал 6 дней во Львове в июле в больнице, и они предоставили мне почти бесплатно все те условия, которые у меня здесь в Аризоне. И так что люди не голодают, большинство работают. Конечно, они хотели бы жить лучше, и многие уезжают за границу, чтобы жить лучше, пока там на родине не все хорошо. Но правительство есть, оно функционирует, оно
коррумпированное.
Но я думаю, что, например, водители на улице уже не так боятся милиционеров и полицейских, как, скажем, 5 лет тому назад, из-за вот этой полицейской реформы. И уже 2 поколения росли в условиях демократического выбора, и, по-моему, они недовольны всем, но они привыкли к этому, и это им лучше, как выбор, чем Россия. Но, конечно, все на Украине выглядит для российского обозревателя как хаос, но это отчасти нормальная демократия. И как мы видим в других странах, Словакии, Чехии и даже Италии, наверное, можно тоже думать, что это несостоявшееся правительство. Но такое правительство уже правит этой страной 60-70 лет.
А все-таки, как вы думаете, насколько велик шанс, что Украина вырвется из этого цикла надежд и разочарований, когда каждая новая власть на поверку оказывается копией предшественников?
Ну, если не будет войны, если будет вот, действительно смена поколения, поколение типа Зеленского, который приносит правительству новые подходы и новые... Я думаю, что есть шанс. Я не совсем оптимист, что это получится, потому что решить проблему войны непросто. Так что это большие условия, которые нужны для успеха. Но опыт молодого поколения Украины, которые знают за границу гораздо лучше, чем их родители знали Европу, уже работали, учились в Европе. Если они когда-то могут вернуться домой, я думаю, это тоже будет большой стимул для развития в хорошем направлении. Потому что утечка мозгов с Украины громадная, как и в России. Я не буду ставить никакие там ставки на это, но я думаю все-таки, что Украина может стать более стабильной демократией раньше, к сожалению, чем Россия, но что когда Украина станет такой, то это будет хорошо для России, потому что я думаю, что Россия тоже может пойти по этому пути. Потому что Россия все-таки очень похожа на Украину во многом.
Как вы считаете, а что вообще заставляет Запад поддерживать Украину? В Кремле вам, естественно, скажут, что Киев – это марионетка Вашингтона. США пытаются досадить России, обложить ее со всех сторон. Ну а в реальности насколько надежна и крепка эта поддержка Украины Западом?
Я думаю, что Джордж Сорос дал больше денег и на более продолжительное время, чем Америка, чем многие западноевропейские страны. И Европа еще не решила, как поддержать Украину, и не понимает Украину. Я думаю, что не хочет понимать Украину. Наша задача как-то проинформировать европейцев и американцев о том, что такое Украина и как она отличается от России, и почему надо к ней по-другому относиться, чем к России.
Но, тем не менее, Европа организовала украинцам безвизовый въезд. МВФ и Всемирный банк, по сути, поддерживают Украину на плаву благодаря кредитам и другой помощи. И часть этой помощи, судя по всему, уходит на сторону. Зачем им все это нужно?
В смысле национальной безопасности европейцам стоит немножко познакомиться с ситуацией на Украине, потому что все те военные методы, которые Россия использует в гибридной войне по Западной Европе, по вмешательству выборов, по вмешательству СМИ, социальной платформы, это они пробуют на территории Украины. И Украина может стать для Европы школой гибридной войны, потому что Россия пробует все подходы сначала в Украине и потом в Германии или в Венгрии или в Америке. Так что в этом смысле Европа должна понимать, что судьба Европы зависит во многом от того, что происходит в Киеве и вообще в Украине. Германия тоже ведет какую-то противоречивую политику. То есть сначала Меркель была самая яркая защитница Минского процесса, но защищает тоже Nord Stream, вот этот газовый проект. Европа должна решить какие-то свои проблемы тоже, за то время, как она думает о том, как интегрировать Украину. В отличие от 5 лет тому назад, большинство украинцев теперь поддерживают вход и в НАТО, и в Евросоюз. Но НАТО и Евросоюз не готовы их принимать. Много будет зависеть от динамики между Европой и вообще Западом и Украиной.
Ну а для Соединенных Штатов зачем поддержка Украины?
Как когда-то лидер свободного мира, мы тоже были свидетелями российской тактики гибридной войны на прошедших выборах и обещали, что это будет и в следующих выборах. Консолидация НАТО и Евросоюз рано или поздно должна включить и Украину, потому что Украина все-таки есть европейская страна отчасти, как и Россия отчасти тоже европейская страна. Чем дальше Европа не решит, тем больше будет привлекательность России, я боюсь, потому что в Украине нет хорошего выбора. Она была всегда между Востоком и Западом, и эта судьба пока не изменилась.
Вот профессор Эриксон не так уж уверен, что у Украины есть бессрочный запас доверия на Западе. Он даже считает, что в конце концов и с аннексией России и Крыма свыкнутся. Есть такой запас доверия у Киева, скажем, в Вашингтоне?
Во время Трампа трудно сказать, но у нас тут есть Маккейн Институт. И глава – это Курт Волкер, который был послом НАТО в 90-е годы. Очень умный дипломат, и он теперь занимается Украиной для администрации Трампа. Он старается информировать Трампа и Помпео о том, что происходит в Украине, но он рассказывает очень неудивительные вещи о том, как Трамп реагировал на...
Неутешительные.
Да. То есть после смерти Маккейна опасность для Украины, что нет такого большого защитника, как он, потому что он был в Украине гораздо чаще, чем я, как сенатор, и он его любит до сих пор, и он, наверное, самый популярный американец в Украине. И без него трудно сказать, кто возьмет его роль в этом, потому что другие личности, которые были с ним, они пока не проявили такой интерес, как он играл. Так что это большая была затрата для Украины.
Иными словами, можно сказать, что Украине нужно, Киеву нужно поспешить со своими реформами.
Да, точно. И война – это не оправдание чего, что во время войны тоже идет коррупция. И с этой коррупцией тоже надо бороться, потому что это идет от головы.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Зеленский и Трамп. Украинский избиратель следует за американским. Что означает успех Зеленского в первом туре президентских выборов на Украине? Может ли Киев рассчитывать на бессрочную помощь и поддержку Запада?» В передаче участвовали Пол Грегори, почетный профессор Хьюстонского университета, Ричард Эриксон, профессор университета Восточной Каролины, и Марк Фунхаген, профессор университета Аризоны, декан философского факультета Украинского свободного университета в Мюнхене. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. We'll be right back.